«Человек из телевизора».
Доброе утро, добрый день, здравствуйте, здравствуйте. С вами человек из телевизора и, конечно же, бессменные практически его ведущие. Ксения Ларина, слышишь ли ты нас?
И вижу.
И видишь. Доброе утро. Отлично. Привет.
Привет, привет.
Ирина Петровская здесь в студии, также с нами за звукорежиссерским пультом Сергей Кузнецов. Наше средство связи, СМС, можно писать +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, Ютуб-канал, и Ксения, я надеюсь, открыла свою страничку в Фейсбуке.
Да, как обычно, страничка в Фейсбуке Ксении Лариной, открыта ветка прямого эфира, приглашаем также участвовать вас и таким вот способом. А я там открыла комментарии для всех, так что не жалуйтесь, все, кто хочет, может так приходить на время перечислять человек из
перечислений. Есть Ира, уже какие-то?
Начать... Да. Да, можно мне начать с извинений?
Да.
Я хочу извиниться перед Иосифом Бахильгаузеном, которого я совершенно невольно и не желая этого обидела словом. Мы знаем, что словом можно обидеть. На прошлой передаче мы обсуждали с тобой очередные эфирные страсти, вот все эти дискуссии в прямом эфире по телевизору. И на примере того, что Людмила Улицкая вот появилась неожиданным образом в программе, где ее никто не ждет, время не ждет, время покажет. И вот произвела все-таки какое-то сильнейшее впечатление и на аудиторию телевизионную, и на аудиторию в студии. Я там сказала про записных либералов, которые постоянно приходят в такие эфиры, но, к сожалению, мало чего успевают сказать и только вот подвергаются нападкам и оскорблениям и со стороны ведущих и оппонентов. И в том числе назвала Иосифа Бахильгаузена. Я понимаю, что наверняка его обидело это определение, прошу у него прощения, я ничего плохого не имела в виду. Я имела в виду, конечно, разрешенные либералы, те, которым разрешено приходить в студию федеральных каналов и пытаться какое-то альтернативное мнение высказывать. Так что, Иосиф Леонидович, прошу вас еще раз прощения, очень вас люблю и очень всегда страдаю, когда вас там обижают в этих телевизорах. Все, я правильно сделала?
Правильно, абсолютно. Извиниться – это всегда хороший путь к восстановлению, если они случайно были каким-то образом порушены, да, добрых отношений. Ну что, значит, мы переходим тогда к обсуждению текущих наших скорбных, как ты говоришь, да, как там, скорбные дела.
Дела наши скорбные.
Дела
наши... О делах наших скорбных покалякаем.
Покалякаем. Ну, конечно, основное все равно событие, которое по-прежнему происходит и будет еще происходить целую следующую неделю. Это, конечно, чемпионат мира по футболу, который, я надеюсь, ты внимательно смотришь.
Да, конечно. А как же?
Вот и я тоже смотрю постоянно.
У меня, слава богу, здесь нету комментариев вот этих вот наших российских комментаторов, хотя среди них есть и приличные люди, безусловно. Но я не смотрю то, что ты смотришь, самое интересное. До меня только долетают обрывки дерьма. Здесь мой маленький шалашик долетает то от Шейнина, то от Соловьева. Что там происходит вообще? Там опять всех во враги народа записывают?
Ну, не знаю, ты в курсе или нет. Надеюсь, что в курсе, потому что я даже описала в «Новой газете», что ты стала одним из персонажей, который был подвергнут остракизму этими самыми ведущими, как человек, который неправильно радуется, неправильно воспринимает наши победы. Более того, имела наглость, не знаю, что еще, неосторожность болеть за испанцев в этом самом матче с Россией, как я поняла.
Кто сказал, что я за испанцев? Кто там сказал, что я болею за испанцев?
Были
вранье.
Я
думаю, где они это нашли?
Значит, вообще должна я сказать, что это удивительно. У меня такое ощущение, что все наши страницы в Фейсбуке, твои особенно, видимо, они под каким-то не знаю, во сколько раз увеличивающим микроскопом разглядывают и делают их, вот эти страницы, которые люди ведут действительно у себя в личном пространстве. Мало того, что вытаскивают их на свет Божий и начинают бесконечно обсуждать, но вот в твоем случае все еще это переносится на радиостанцию, на которой ты работаешь, да, и, соответственно, таким образом подвергается, мало того, что критике, но осуждению и тому же самому остракизму политика радиостанции «Эхо Москвы». А Плющев, естественно, тоже попал под раздачу вот после того, как он вступился за блогершу из Леруа Мерлен. И на этом строятся, в общем, большие такие вот отрезки, да, это заполняет, большие отрезки эфирного времени. С одной стороны, они как надо ликуют и предрекают все новые и новые нам футбольные победы. А с другой стороны, это отдельная часть эфира. Это было и у Соловьева, и у Шейнина, и у Скобеева с Поповым. Осуждают тех людей, которые осмеливаются не так, как надо радоваться нашим победам. Это удивительно.
Ну, и потом, ты понимаешь, да, Ир, я так понимаю, что там не из чего лепить-то вот это вот, как ты говоришь, бабу из субстанции, которую очень любит Шейнин, потому что там все интерпретируется по-своему. Там даже процитировать нечего. Я тебе скажу честно, когда я узнала, что меня там опять поливают, я открыла всю свою, проверила всю, каждый свой пост. У меня ни разу ничего не было ужасного сказано ни про сборную России. Я нигде не сказала, что я болела за Испанию. Даже скажу больше, Ир. Я критиковала сборную Испании, считала, что она как будто не испанская, играют они очень плохо, переживала за пенальти. То есть я вела себя как настоящий российский гражданин.
Патриот.
Что я себе позволила сделать после того, как закончился матч и наши победили, я написала о том, что сейчас будут значит, издеваться над теми, линчевать тех, кто плохо радуется, да, тех, кто... может быть, рискнет и скорбить, того вообще на кол поставит. То, что я сказала.
Это после тоже.
Я так понимаю, что именно это и самое, это главное, наверное, то, что сдетонировало больше всего. Но это, конечно, уже какое-то безумие.
Сдетонировало, это было выведено на экран, это было прочитано неоднократно, и это обсуждалось. При этом, в общем, в такой довольно грубой форме советовали таким, как ты, помолчать в этой ситуации. Когда а потому что когда все радуются, а если вы, естественно, обозначают, что это либералы преимущественно, да, не способны демонстрировать вот эту радость, то как минимум вы помолчите. И еще такое звучит, причем это прозвучало и у Соловьева, и у Шейнина, некая практически нескрываемая угроза, что есть некие больные люди, которым недоступна эта радость абсолютно... всеобщее, да, чтобы все были собственным народом, чтобы желали побед. Прекрасно, да. Но если эти люди не радуются так, как положено, тем более чего-то там еще и высказывают, то их скоро, говорят они, будут лечить, раз они нездоровые. А Соловьев говорит, не пора ли нам принять некие меры по отношению вот к этим вот либеральным блогерам, которые вот таким образом себя недопустимо ведут. И это, конечно, настораживает.
Кстати, вышел же закон, они приняли закон в Госдуме о принудительной госпитализации в психиатрические больницы. Ты об этом знаешь? Вот на этой неделе.
Вот, значит, да. Если приравняют неспособность в общем хоре ликовать вот, к психическому заболеванию, то тогда я знаю, кто есть уже претенденты на госпитализацию. Вообще это все
как-то... Но на самом деле это все не смешно, потому что такая карательная психиатрия, по сути, возвращается. И любого человека, как это было и в советское время, любой человек, который вдруг посмеет сказать что-нибудь плохое в адрес чего-нибудь советского или, не дай бог, советского какого-нибудь политбюро, он признавался сумасшедшим. Мы такие знаем, что это целая эпоха была такая. Так что поздравляю вас.
Это была целая эпоха.
По плану.
Которая была, как мы помним, да, осуждена. И многократно об этом говорили, писали. И мы сами знаем людей, знали, которые подвергались такого рода мерам воздействия, да, ну, в частности, Валерия Ильинична Новодворская в свое время, вот так вот, да, была, значит, направлена вот на это вот принудительное лечение, да и множество других людей. И, конечно, это жутко звучит, что вот опять... Я честно говоря, вот когда я услышала о том, что они принимают снова вот такие вот свои, значит, законы, я подумала, что это какая-то фейковая новость, потому что этого не может быть. Потому что это слишком, ну, слишком очевидные аналогии с самыми мрачными временами. Оказывается, все может быть.
Вот пошли по мрачным временам. Хочу отметить, вчера у меня вот последнее мое, будем говорить, конечно, телевпечатление, потому что это телевизионная версия, которая была выложена в интернете, была прямая трансляция на радио «Свобода», и у нас на сайте сейчас висит полная версия этого события. Я вчера ночью это смотрела, повторю, под огромным впечатлением. Это концерт в поддержку Олега Сенцова, который проходил в мемориале. Была прямая трансляция этого концерта как раз вот вчера вечером, часов 8, если я не ошибаюсь. Обязательно посмотрите. Ну, всех мы не заставим посмотреть, но те, кому это важно, кому это интересно. Это такая акция, безусловно, не просто концерт, когда выходят артисты и поют или читают стихи. Это акция в поддержку Олега Сенцова, которую проводили многие-многие люди, наши соотечественники, в разном варианте. Там кто-то был по видеотрансляции, кто-то записал свои обращения, кто-то ходил на сцену, это было в мемориале. Этот концерт вел артист театра «Док» Константин Кожевников. И, кстати, там был показан фрагмент из спектакля Елены Гременной «Война близко», посвященная как раз Олегу Сенцову. Выступала артистка театра «Док» Марина Клещева, замечательная, и многие другие. Были Ахиджакова, Лев Рубинштейн, Андрей Макаревич. Кого-то я забыла. Андрей Звягинцев. Я думаю, что... И были, конечно, были показаны фрагменты из фильма Аскольда Курова «Процесс» про Олега Сенцова. Подробно рассказываю для того, чтобы призвать эту аудиторию, кто бы это пропустил, обязательно посмотреть. Ира, ты не глянула там, не смотрела?
Нет, я, к сожалению, тоже это пропустила. Я почему-то думала, что это сегодня будет этот концерт. Его многократно анонсировали разные наши там товарищи в Фейсбуке. Да, это одна из самых сейчас тяжких тем, которые... Если попадает сегодня в эфир и на экраны, то исключительно, я имею в виду федеральные каналы, исключительно в контексте того, что вот на Украине нарушают свободу слова, задержали и по-прежнему держат у себя Кирилла Вышинского, в то время как, когда кто-то в студии из записных, как ты говоришь, либералов, осмеливается сказать, хотя бы произнести фамилию Олега Сенцова, ему дает резкую отповедь, что это никакой отношения не имеет и никакой свободе слова и так далее, что это террорист. Особенно это смачно произносит Ольга Скобеева, когда это происходит у них в эфире. Поэтому я думаю, что огромное количество наших соотечественников, которые смотрят эти каналы, они пребывают в уверенности, что да, террорист должен сидеть, и совершенно все равно, как он там решил распорядиться своей жизнью. Хотя ситуация жуткая и страшная.
Я еще хочу напомнить, что последним по времени вот сейчас вот, все переживают, жив ли вообще Олег Сенцов, потому что его никто же не показывает, никаких фотографий нет. Но вот его сестра Наталья Каплан с ним беседовала, и тоже ее интервью можно увидеть, по-моему, на сайте «Свобода». Я смотрела, она там рассказывает о том, как Олег себя чувствует и выглядит. Выглядит он устаревшим, конечно, сильно, потерявшим большое количество уже веса. И жив, говорит. И знает о том, кто поддерживает его, и благодарен за это. Вот. А на концерте, кстати, на этом еще были тоже фрагменты, тоже такая акция была, помнишь, в интернете, где актеры известные, молодые, там, Евгений Цыганов, Ирина Вилкова, читали рассказы Олега Сенцова.
Да.
И Аня, да, можно тоже вот там увидеть фрагменты из этого проекта, чтобы посмотреть обязательно этот концерт. Ну, а если говорить уже не только о футболе, Ир, что-то еще мы хотели с тобой... Очень интересный и неожиданный Андрей Малахов появился на «Дожде» в качестве героя передачи Hard Day's Night. Вот ты про это немножечко расскажи нам про свои впечатления.
Ну, во-первых, первое изумление, что он там появился, потому что мы прекрасно знаем, что существует определенный, очевидно, запреты, да, на федеральных каналах для участия их сотрудников в эфирах разных оппозиционных средств массовой информации. И, конечно, на одном из первых мест это телеканал «Дождь», который они считают оппозиционным, хотя он совершенно не оппозиционный в том исконном смысле, который в это вкладывается. Он на самом деле просто нормальный канал. Нормальный в том смысле, что он реагирует на разные абсолютно информационные поводы, в том числе на те, которые упорно замалчиваются на основных больших каналах. Mm-hmm. Мы знаем, что совсем недавно, мы, по-моему, про это говорили, в Нижневартовске на одном из телеканалов, правда, частных, уволили сотрудницу за то, что она осмелилась дать интервью телеканала «Дождь», в котором она всего лишь рассказала о том, как в детском садике, где не учится, а как это воспитывается ее ребенок, дети на празднике исполняли песнь патриотического содержания «Дядя Вова, мы с тобой», после чего генеральный директор этого канала довольно в грубой форме предложил ей уволиться, потому как ее политические взгляды несовместимы с редакционной политикой. Она таки уволилась.
Да. Я думаю, что Андрей, конечно, согласовывал свой визит.
Значит, мы знаем, что довольно часто на канал «Дождь» ходит единственный человек Владимир Познер. И он даже там некоторое время назад с Парфеновым они, ну, недолго, правда, вели какую-то свою совместную программу. Так она и называлась «Познер-Парфенов». Он был неоднократно на «Hard Day's Night», он был у Синдеевой. В общем, он вот этого вот как-то избегает этих рекомендаций. И на телеканал «Дождь» ходит. Андрей Малахов вообще никуда, как правило, мы знаем, не ходит ни на какие интервью. И тут вдруг вот это вот появление в эфире, честно сказать, оно меня чрезвычайно удивило. А что касается согласования, дальше там был разговор о тех степенях свободы, которые он имел на Первом канале, и которые у него теперь есть на канале России. По его словам, хотя я предполагаю, что там очень много всякого лукавства было в этих словах, канал «Россия» устроил ему абсолютную свободу, предоставляет ему полную абсолютно свободу действий, одобряет все его инициативы, чего дает он понять, хотя и деликатно, откровенно так, не бросая камень в прежнее свое место работы, чего на Первом канале все-таки у него не было. И это было отчасти, как он так дал понять, опять же, причиной, почему он сменил канал. В частности, он там приводит примеры, что захотел поехать в Сирию, когда уже пришел на канал «Россия», езжай в Сирию. Захотел в Киев к Максакову, езжай. И дальше началось самое интересное, потому что ему припомнили такой знаменитый его эфир, прямой эфир уже на канале «России», где впервые, после того, как она объявила о своих президентских амбициях, появилась Ксения Собчак. Если ты помнишь такой эфир, мы его тоже обсуждали. И вот там он признался, что никто его не предупреждал, никаких запретов не было. Но он сам струсил, побоялся, долго сомневался, но так и не произнес фамилию Навальный. Что он с успехом сделал в эфире телеканала «Дождь», он произнес фамилию того, кого нельзя называть, и даже признался, что он подписан на его канал в Инстаграме и регулярно ставит ему лайки. Вот, это выглядело как уже просто какая-то фронта, и там люди потом шутили, что, возможно, на Инстаграм Навального также подписаны Шенин, Соловьев, кто там еще, Скобеева с Поповым, и настанет время, когда они сообщат, что на самом деле они вот такие вот тайные симпатизанты, значит, вот этого оппозиционного политика. Ну, и еще там было, конечно, очень много. Ты сама видела, я не поняла?
Да, я видела, я сейчас скажу, что меня там смутило. Говори.
Конечно, несмотря на то, что он, Андрей Малахов, говорит о том, что у него разное время выхода с «Пусть говорят», что поэтому невозможно сопоставлять рейтинги. А рейтинги у «Пусть говорят» с новым ведущим Борисовым, безусловно, на порядок выше, чем у Малахова. Все равно видна вот эта творческая ревность. Это так бывает, мы тоже это знаем, да, когда мы уходим откуда-то и предполагаем, что без нас там все загнется, а на самом деле все продолжается, жизнь продолжается, и более того, даже, может быть, и успешнее, чем было. Но вот это внутреннее чувство, если не обида, то, безусловно, вот этой ревности, оно присутствует. И оно, в частности, вот выразилось в том, что Андрей Малахов называет себя лучшим ведущим, свое ток-шоу лучшим в стране, таким источником для тем, которые потом конкуренты иногда бессовестно используют, берут себе, ставят плашку «эксклюзив», а ему не жалко, но при этом он отдает отчет себе в том, что он лучший, и его никто все равно никогда не переплюнет. Ну, естественно, когда человек это произносит абсолютно прямым текстом, то немножко кажется, что вот есть такие... Ну, все ведущие, впрочем, телевизионные, особенно такой степени популярности, они, конечно, подвержены такому нарциссизму, самолюбованию и...
Вот я как раз про это, да.
Да, дикой самоуверенности и уверенности в себе.
Говори. Я вот как раз хотела, да, именно сказать про это, что он этим нарциссизмом и этой любовью к себе, видимо, заразил своих тех собеседников, поскольку вдруг в какой-то момент я поймала себя на мысли, что они стали с ним говорить как с гуру журналистики, как пионеры в гостях у ветерана, как это бывает иногда, вот когда Познер к ним приходит. Но здесь, конечно, это было очень... Ну, странно по распределению ролей, поскольку все-таки Андрей Малахов, конечно, великий человек, но он никакой не журналист. То, чем он занимается, это называется ведущий шоу-программ, шоумен, вот так скажем, да, это не журналистика. Поэтому, конечно, мне лично, как зрителю, не хватило разговора, собственно, о пространстве, в котором он работает. Потому что очень много было узкопрофессиональных вещей, которые, как мне кажется, не слишком интересны широкой аудитории. А вот поговорить, собственно, о том, что происходит с телевидением и с этим жанром ток-шоу, мне кажется, было бы интересно как раз именно с ним. Потому что действительно человек прошел большой путь. Он был одним из первых, кто этот жанр на нашем советском российском телевидении начинал. И поэтому вот немножко поговорить про то, как видоизменялся этот формат, и во что он выразился сегодня, и про темы, которые берутся, и про, собственно, стилистику общения с участниками передачи, из какого дна они собираются, и как риторика обсуждения и стиль обсуждения всех этих проблем. Мне кажется, это было бы гораздо интереснее. Поэтому вот это меня немножко удивило. Да, они немножко стали его любить слишком сильно и разговаривать с ним действительно как с человеком, который вообще знает все про это. Но это не так немножечко. Ты не согласна со мной?
Нет, мне не показалось, что они разговаривали с ним как вот пионеры, да, с гуру. Но да, да, какие-то вещи, они, безусловно, очень важные, да, упустили, в том числе... какую ментальность, а это так, да, формирует сегодня вот подобного рода ток-шоу. А потом еще очень важный вопрос, который лично меня бы очень волновал, а как вообще сохранить психическое здоровье, когда ты бесконечно варишься вот в таких вот маргинальных, иногда просто совершенно жутких темах, общаешься с персонажами действительно с самого дна. Вот этого тоже мне, конечно же, не хватило. Ну, мы продолжим, потому что сейчас наступает время, сакральное время новостей.
Человек из телевизора.
Да, мы продолжаем. Заслушалась на заставку. Продолжаем программу «Человек из телевизора». Здесь Ксения Ларина, Ирина Петровская, Сергей Кузнецов. Пишите нам +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, ютуб-канал, страничка в Фейсбуке. Пишут тебе, скажи, на страничке.
Ксения. Да, пишут. Я могу тебе... могу сейчас, можем попозже. Мы хотели с тобой поговорить про еще одну важную тему, которая была в телевизионном пространстве на этой неделе, а потом я кое-что там прочту, там есть хорошие напоминания, важные. Ир, а учитывая, что в администрации президента создан целый штаб по информационной поддержке пенсионной реформы, я думаю, что это каким-то образом уже отразилось на нашем доблестном телевидении, и наверняка машина по одобрению пенсионной реформы, вернее, даже не пенсионной реформы, а продлению
увеличение, дожития,
да. Да, увеличение до пенсионного возраста, уже наверняка эта машина пропагандистская запущена. Как это происходит? В том числе, по-моему, даже у Андрея Малахова.
Конечно, конечно. Я слежу за этим внимательно, хотя эта тема находится пока на глубокой периферии нашего эфира и нашего вещания. И вот тоже на этой неделе, если ты видела, многие очень публиковали в Фейсбуке такую методичку, которую якобы получили. Якобы почему? Потому что, ну, как бы нет такого уж совсем подтверждения, что это именно из администрации президента методичка. Но именно ее комментирует, в частности, Владимир Милов. Он написал такой текст «6 мифов о пенсионной реформе». И там есть очень хороший такой пункт, который вот ровно подтверждает мои слова, что до 18 июля, до обсуждения это в Госдуме, по-моему, этого закона, держать в низком профиле эту тему пенсионной реформы. И таки они держат в низком профиле, потому что мало кто сегодня на фоне вот этих вот победных наших эфиров по футболу, обсуждения очередной раз, что происходит на Украине, что не происходит. Трамп, конечно, очередное отравление в Англии. Да, то есть тема повышения пенсионного возраста находится действительно там где-то на самой периферии, но время от времени в самых значимых, между прочим, эфирах она так или иначе звучит. И звучит почти всегда достаточно типово и одинаково. Ну и вот эфир Андрея Малахова, такой народный эфир, тоже был использован для продвижения этих идей и для пропаганды вот этого грядущего изменения пенсионного возраста. Там все было...
Там старушки-веселушки?
Ну, старушки, как мы с тобой, старушки. Ну да, в этом смысле старушки-веселушки. Женщины, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо находятся в предпенсионном возрасте. Они все говорят, что они счастливы работать до глубокой старости, если, конечно, им там позволит здоровье. Им нужны гарантии, что работодатели не будут избавляться от них по достижении определенного возраста. На что...
Вот это, кстати, важный момент.
Да, но присутствовавшие в студии Онищенко Геннадий и, по-моему, замминистра труда там, и социального развития говорили о том, что не волнуйтесь, все будет отлично, все гарантии прописаны, никоим образом достижение пенсионного возраста не должно служить и подвергаться, да, дискриминации, что все будет у вас окей, все будет прекрасно. И вообще общий настрой был такой, я бы сказала, Андрей Малахов умеет это создавать, восторженно ликующий, какие у нас люди, как они стремятся как можно дольше поработать, как будут счастливы, наоборот, те, кто не работают, пенсионеры, поскольку им будет сразу на 1000, причем каждый месяц увеличена их пенсия. На телемостах были пенсионеры из Казахстана и Минска, которые уже прошли вот это вот повышение пенсионного возраста и всячески выражали свое удовлетворение тем, вот как теперь они исключительно счастливы, что могут работать и до 70, и до любого другого возраста. И примерно в одном и том же ключе, ну, просто у Малахова это было в такой более, как бы сказать, общедоступной форме, но в целом обсуждение, если оно изредка, точечно где-то происходит, вот идет на этой волне энтузиазма, сколько положительного в этой реформе, как все выиграют, и работающие, и не работающие, и пенсионеры, и не пенсионеры. В частности, у Соловьева был вот дня три назад министр Силуанов, да. И с ним был вот такой вот диалог один на один, где Владимир Соловьев вроде бы задавал такие острые, всех волнующие вопросы, но в целом настрой и ответы министра и реакция Соловьева была на то, как, в общем, всем нам несказанно повезет, как только увеличится пенсионный возраст, и это самая реформа произойдет. Вот мои наблюдения.
Я, кстати, подумала, что если вдруг они решат вообще отменить пенсионные выплаты, как в Китае, я думаю, что народ с не меньшим энтузиазмом воспримет это известие, и также будут появляться прекрасные старушки-веселушки, которые будут рассказывать, как они счастливы, что теперь вообще пенсии не будет, и они будут работать до самого смертного часа. Это, конечно, фантастика. Можно делать, телевидение может делать все, что угодно.
Да, и, кстати, в той же методичке, которую вот приводит и Владимир Милов, и не он один, там говорилось о том, что нужно максимально аккуратно затрагивать тему протестных акций, потому что мы знаем, что в некоторых городах уже прошли протестные акции, где народ выходит и выражает свое крайне негативное отношение к этой пенсионной реформе. О них мы ничего не услышали из федеральных эфиров. Mm-hmm. И надо сказать, между прочим, нет, ну из федерального, я имею в виду из главных каналов, на «Дожде», скажем, это обсуждается. Да и вообще, вот ты говоришь, там народ, да, народ возрадуется и все. Но вот у Соловьева это обсуждалось в глубокой ночи, да, там мало кто из народа, наверное, до этого дожил.
Но они же, ведь кто-то смотрит эту передачу.
Ну, кто-то смотрит.
А я понимаю, да, что она в глубокой ночи, она же наверняка рейтинг имеет хороший, иначе бы ее не было.
У Малахова, да, это было в его обычное время, там в 6 часов вечера и дальше, и был в основном такой хор, значит, одобрения и восторга. Но в целом, на фоне вот этих вот победных сегодняшних реляций, обсуждения футбола и всего остального, Трампа и прочее. Правда, пенсионная тема занимает такое минимальное количество времени на этих федеральных каналах, что народ пока еще, да, просто даже и не, извините за грубое слово, не расчухал, что это за зверь, с чем его едят, и что именно и какие неудобства принесет, да, там, людям, которые сегодня подходят к этому пенсионному возрасту. Только подходят. Те, кто сумел в этот последний вагон впрыгнуть, я даже таких знаю, вот это одно дело. Хотя тема отнять у работающих пенсионеров их пенсии, она тоже, к сожалению, звучит, хотя и не очень громко. А в целом это вот удивительный как раз пример, на котором можно вот рассматривать общую редакционную политику федеральных каналов. Когда происходит подмена, да, вот есть сущностное, есть то, что задевает каждого, при этом и молодых тоже. Правильно писали люди, и я с этим согласна, да, что многие, например, женщины уходят 55 лет на пенсию не потому, что они не хотят дальше работать, а чтобы помочь своим детям в воспитании внуков, да, воспитании своих внуков имеется в виду, потому что у многих молодых родителей нет возможности содержать няню, и некоторые идут вот на вот такие вот, да, в общем, в известном смысле жертвы, чтобы помочь детям и оставаться вместо нянь вот с детьми. И там другая есть сторона вопроса, что многие женщины, особенно, да, женщины 55 лет или там ближайшие к этому время, уходят, чтобы ухаживать за своими стариками, потому что те, в свою очередь, в это время уже подходят действительно уже там к крайней черте этого возраста дожития. И вот тогда вот...
Ну, это... в любом случае, кстати, кто-то говорил из интервьюируемых, по-моему, на «Эхе Москвы», кто-то из ньюсмейкеров, что в любом случае, даже если признать, что это неминуемо, повышение пенсионного возраста, и в нашей стране тоже неминуемо. Все равно необходимо было все-таки как-то эту тему обсуждать с людьми, какая-то, чтобы была общественная дискуссия, чтобы понять все за и против, и чтобы как-то это подготовить. А не так вот с бухты-барахты вот одномоментно одним указом это вводить. Ир, если ты позволишь, я прочту несколько реплик, которые пришли к нам на Facebook. Да?
Да, конечно.
Вот напоминает нам Екатерина Никитина, наша слушательница, что Малахов был на «Дожде» в программе Синдеева. Это совершенно точно, да, я тоже помню это интервью. Оно, правда, было достаточно давно, но оно было, это правда.
Да, я не помню.
Алексей Семенов нам пишет, что смотрел 1/8 футбольного чемпионата в Минске. Матч комментировали местные сотрудники телевизионного канала. Слушал с удовольствием, не было ура патриотизма и никакой истерии, которая есть у нас. Я, кстати, даже почему это прочитала, потому что тоже подтверждаю. Иногда не все матчи показывают. И вот я несколько матчей мы смотрели как раз по белорусскому каналу и отметили тоже очень грамотное и хорошее профессиональное и остроумное комментирование журналистов спортивных с минского телевидения. А есть еще одно напоминание, которое тоже мне очень важно, я забыла про это сказать. Интервью Егора Чернюка, мне напоминает Мария, тоже наша слушательница. Егор Чернюк – это герой фильма Андрея Лошака «Возраст несогласия», если ты помнишь.
Да, конечно.
Помнишь,
ну
да?
А как же.
Это тот самый молодой человек, мальчик, который был вынужден вот тайком, чуть ли там разными способами покинуть Калининград, где он жил, родился, жил, работал, учился. Потому что его преследования уже перешли в фазу абсолютного кошмара. Его чуть ли не в армию должны были забрать. Прокуратура к нему приходила в дом. Ты помнишь, наверное, про это говорили. И он вынужден был покинуть пределы России. Сейчас находится в Германии, как я поняла. Так вот, этот парень совершенно замечательный. Он активист гражданский и глава штаба Навального в Калининграде. Этот парень замечательно, он дал интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle. И обязательно это интервью посмотрите. Оно выложено на сайте Deutsche Welle. По-моему, на нашем сайте тоже есть. Я просто, во-первых, я Жанну Немцову очень люблю как интервьюера, как журналиста. Мне кажется, что она просто вот на глазах превращается в очень серьезного, мощного журналиста. Обязательно не пропускаю ее интервью. И это интервью тоже посмотрите. И еще, Ира, я бы хотела тоже, чтобы наши слушатели нам рассказали, что они находят в сетевом телевидении. Ведь они как грибы после дождя, извините за штамп, растут разные видеоблоги, видеоколонки, авторские телеканалы в сети. И у каждого наверняка уже есть свой пакет подписки, что человек смотрит, кто ему интересен. Ты смотришь от кого, скажи мне, из тех, кто есть в сети?
Ну, во-первых, я смотрю и всегда хожу, потому что самому, естественно, самой сложно уследить за всем. Поэтому я хожу по разным ссылкам, помимо всего прочего. Да, и это, слава богу, вот тот же Facebook – это огромное подспорье. Особенно, если правильно у тебя сформирован твой круг, твое сообщество. Огромное подспорье для работающего критика, журналиста – действительно, ну, охватить и объять необъятное все невозможно. Я, безусловно, если говорить о минувшем сезоне, разумеется, конечно, я считаю, что он прозвучал именно в этом сезоне, вот так, я бы сказал, мощно, это Юрий Дудь, это Леонид Парфенов с Парфеноном, который в результате...
15-й выпуск стал просто настоящим телевизионным продуктом. Вот
абсолютно.
Просто то самое намедни, которое мы потеряли.
Да, не сразу называется, да, не сразу все устроилось, не сразу блок строился, но в конце концов действительно это стало и событием, и то, как он набирает аудиторию и какой он имеет отзыв в той же сети, это как раз показатель того, что Леня очередной раз угадал и в стилистике, и в темах, и вообще в том, что довольно большое количество людей нуждаются в его вот таких регулярных к ним выходах. Ну, безусловно, я смотрю канал «Настоящее время». Я стараюсь смотреть какие-то вещи, вещи вот на этом русскоязычном канале в Берлине, Остен Двест, да? А что еще, напомни мне, про, тут так просто сразу...
Матвей,
я, как правило, смотрю не в прямом эфире.
Да, я тоже в записи.
В записи, потому что опасаюсь, что он немедленно привлечет в качестве
комментатора.
Да. Вот поэтому я иногда кликаю, потом трусливо, поджав хвост, убегаю, чтобы посмотреть.
Аналогичный случай.
Да, но не всегда готов к немедленному включению в эфир. Давай ты продолжай.
Кстати, про Матвея тут тоже тогда скажем, что там он в двух вариантах выходит. Можно смотреть его авторский канал «Фидбэк» и в Фейсбуке, и можно смотреть на YouTube-канале. И, кстати, на YouTube тоже он выложен уже, все выпуски есть, можно к ним возвращаться. Я бы добавила еще МВХ. Медиа.
Смотрю.
Горковский, да. Который регулярно выходит со своим, скажем так, как колумнист, да, как комментатор к главным событиям дня или каких-то последних дней. Это такая его видеоколонка. И этот жанр, кстати, тоже сейчас набирает обороты. Он стал очень популярным. Есть видеоколонка Айдера Муждабаева у него в Ютьюбе. Есть Артемий Троицкий, появился в качестве тоже такого видеоблогера и комментатора на своем канале, тоже можно смотреть. И, кстати, монологи Артемия Троицкого, они у нас тоже появляются на нашем сайте, их можно тут увидеть. Кого еще забыли?
Вот меня тут спрашивают, извини, какой Матвей? Матвей Гонопольский. Матвей Гонопольский, наш коллега с «Эхо Москвы», который сейчас работает в Киеве, который работает так, как я вообще не представляю, вообще у него время какое-нибудь есть свободное, помимо того, что он работает в обычном эфире, да, по-моему, продолжает у себя.
Да, он работает на своем прямом канале, там у него большая программа информационная, аналитическая. И при этом каждый вечер выходит в прямой авторский канал.
По несколько
часов. Он, кстати, там привлек свою дочь, Катю Гонопольскую, Катю Шенгели. Она с ним тоже иногда сидит вместе в эфире в качестве помощника и тоже помогает ему определиться и с темами, и подсказывает что-то. И, в общем, по-моему, очень симпатично. Она вообще очень обаятельная девушка. И, дай бог, может, действительно станет еще и тележурналистом. Я хочу еще сказать, что за последнее время добавился в Ютьюбе канал «Ностальгия», который, вы знаете, он есть в пакетах многих спутниковых каналов, да, канал «Ностальгия». Так он в Ютьюбе тоже появился, я на него подписалась, потому что там как раз выкладываются все программы, самые интересные, которые на канале «Ностальгия» идут, а это, прежде всего, на мой взгляд, интервью, которое делает Володя Глазунов, рожденный в СССР. И там много знакомых имен, тех, которые не появляются в федеральных каналах. Как это ни странно, у Володи они приходят, и там часовые большие интервью, там и Андрей Нечаев, и Игорь Иртенев вот недавно был. Так что тоже обращаю внимание ваше на это.
А вот нам говорят, а что, дамы, канал Навального не смотрите? Удивлен.
Навального? Нет, мы не назвали, но он как бы уже ветеран.
Да, да, дамы смотрят. Не волнуйтесь, Михаил, да, конечно, смотрим. И когда там тем
Навальный
более
лайф, да,
появляются его знаменитые уже теперь расследования, тем более смотрим. Да и вообще...
Но там не только расследования, Ир, да.
Там не только.
Свое телевидение.
Совершенно верно.
Бюджетные ребята.
Да. Я говорю про то, что
это тоже смотрим.
Да, что мы это смотрим, а в том числе и вот эти вот расследования, которые, конечно, становились тоже в течение этого сезона, на мой взгляд, событием. Ну, как минимум сетевым событием, потому как основные наши каналы, а также власти, они избирали в этом сезоне, особенно избрали прекрасную тактику не смотреть. А если смотреть, то говорить, все это ерунда, ничего такого не было и быть не может. Хороший вариант. Не реагировать. Вот никто и не реагирует. Да? Собака лает, караван идет, как говорили. Ну и в большинстве случаев происходит так же, хотя, как мы знаем, например, на как минимум на 3, по-моему, эфира у Дудя дождя, можно это назвать эфирами, да, были как раз самые неадекватные реакции со стороны разных деятелей на интервью Серебрякова, на интервью Михаила Ефремова, и кто-то еще там третий был, кого, значит...
Но это был Кикабидзе, но это было не у Дудя.
Не, у Дудя тоже кого-то там подгнапливали, и это тоже удивительный, да, удивительный вот новый такой вот фактор этого сезона, когда на выступление блогера начинают реагировать так, как будто это большое СМИ, и необходимо не только дать ответ, но и как-то этого, значит, выразить свое государственное отношение к тому, что говорят в частном, в общем-то, порядке частные люди абсолютно частному интервьюеру. Вот мне кажется, это такой вот тренд этого нашего сезона. Значит, мы...
Ира, мы должны, да, уходить.
Мы должны уходить.
Мы должны же дать напутствие нашей сборной. Должны дать. А ну, то нам моргало выколют и порвут пасть.
Россия вперед.
Скажем, типа, Россия вперед.
Оле-оле.
Да. Да, ждем. Давайте, товарищи дорогие. Вот вам напутствие. Мы вместе со Шнуром и со Светпаковым эти напутствия хором и поем. Спасибо всем.
Выбори веселится вся великая страна. Мы за наших футболистов дружно водку пьем до дна. Вы теперь для нас героем, вам поклоны бьет на рот. Если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот. Кто нам что пи***ть? Набивали, кто нам песню пел. А раз они наши пацаны, рожа воды пить. Чемпионы! Мы футбольная держава, нас так просто не возьмешь. Не найти на нас управы, против дюба не попрешь. Нас соперники боятся, намочили все трусы. Потому что ночью снятся им чертёного лбы. Что творится на футбольное будущее, кричит страна. Оле-оле, вывезли глаза. Чемпионы! Ну вы тоже, блин, жуки, сколько нас водили за нос, мол, картошкой мы мешки, место нам футбольный анус.
Ну а сами вдруг мы в натуре охренели, вы теперь для нас моя свет в конце тоннеля.
Наплевать, что поменяли возраст пенсионный. Настроение нам подняли наши чемпионы.
Извините нас, ребята, мы реально мудаки. Вас не верили, мы света не держали кулаки. Всей страной мы вам кричали, вы не нужны атрибут. Сколько раз мы повторяли по-любому.
Будет все теперь иначе, будет все наоборот. Пусть народа вы богаче, будет вас любить народ.
Будем путься целовать вам, только знайте, чемпионы. Стоит разик проиграть вам,
сразу станете.
Человек из телевизора.